Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на окружающую жизнь. Сегодня у нас в гостях Оксана Мысина. Актриса, режиссер, певица, скрипачка. Оксаночка, ничего не забыл?
Здрасте.
Здрасте, дорогая. Здрасте, очень рад вас видеть.
Взаимно.
Очень рад вас видеть.
Оксана Мысина при всей своей абсолютной русскости – экзотическая птица в современном российском театральном поднебесье. И не потому даже, что муж ее американец. Как раз муж Оксаны Джон, с которым они вместе уже 20 с лишним лет, не только давно осел в России, но и обрусел. Отчасти, конечно, под влиянием подруги жизни, но в не меньшей, наверное, степени под влиянием русского театра, в который влюблен и историю которого знает как «Отче наш». А не вписывается Оксана в коллективный портрет современной актерской шати и братьи из-за своего неравнодушия к тому, что происходит в последние десятилетия в нашей несчастливой стране. Вторую такую по сценарию еще поискать, что на сцене, что на оппозиционных политических митингах, которые актриса не пропускает ни одного. Своему гражданскому неравнодушию и темпераменту Оксана находит выход и на театральных подмостках, что совсем уже редкая удача в современном, сторонящемся политике и предпочитающем ладить с властями российском театре.
Оксаночка, я с первого... Ничего, что так фамильярно обращаюсь, нет?
Как угодно.
Как угодно.
Это же радиостанция «Свобода».
Действительно, действительно. Я с первого вопроса хотел бы так взять быка за рога. Вы ведь в Донбассе родились. То есть в России или на Украине? Как вы сами считаете?
Я родилась на Украине.
На Украине.
У меня в паспорте написано «Шахта Юнком».
Ага.
И знаете, вот кто бы вообще когда мог представить, что вот сейчас это слово упоминается везде, и Донбасс, 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 все говорят об этом. А тогда, когда я там жила, ну, в общем, мои родители там оказались по распределению от Академии наук. Ага. Папа работал на шахте горным инженером, а мама писала диссертацию и работала в такой научной сейсмостанции, которая занималась, в общем, тем, что чтобы помогать избавиться от выбросов в шахтах. Вернее, в шахтах ведь в Донбассе вот пласты залегают, это называется тонкие крутые пласты.
Угу.
Они залегают под углом. И очень часто в них скапливается газ, метан очень опасный.
Опасный спутник вот этот,
да.
Вот знаменитый.
И, да, ага. И взрывы очень чисты, и смерти, и катастрофы очень большие. И, знаете, вот все детство прошло. С одной стороны, я помню эти потрясающие степи, где мы там бегали, эти просторы, этот воздух чистый. А с другой стороны, похороны. Похороны шахтеров постоянно, чуть ли не каждый месяц.
Да, там же чуть ли не самый вот среди всех этих шахтных районов, чуть ли не самая высокая была вот смертность.
Да, да. Угу. И вот эти похороны, этот духовой оркестр, и как мы провожали пап моих вот детей из детского сада. И это были такие ритуалы, это была часть жизни. Это было так страшно, вот страшно так вспоминать. И я уехала оттуда, когда мне было 8 лет.
Угу.
Потому что у папы обнаружили силикоз, а это профессиональная болезнь,
ну,
шахтеров,
да.
Это черные легкие. И моя мама сказала, все, мы уезжаем в Москву. Тем более, что моя сестра стала играть на скрипке и показала себя уже во втором классе, просто, ну, в общем, выдающиеся у нее данные, она сейчас потрясающий музыкант, живет в Испании, все. Но тогда ее учитель сказал, срочно в Москву, я таких талантливых, мне не попадались такие, берите за шкирку своих детей и везите давать образование.
И мама взяла, потому что я маму вашу видел в программе телевизионной «Пока все дома», я увидел какая-то такая яркая, колоритная женщина,
ну,
решительная.
Что вы, рядом с мамой мы просто такие вот малявочки, тише воды, ниже травы. Мама – это энергетический центр семьи, конечно.
Замечательно. Ну вот вы своими воспоминаниями как предварили мой вопрос, я хотел спросить, спросить, какое у вас такие вот детские воспоминания о Донбассе? Это вот эти вот похороны, прощания с погибшими шахтерами.
Но не только, конечно.
Я понимаю, что не только, да. Но как это вот да, такой это мостик, сопровождало... мостик в сегодняшний да. день какой тут и когда, перекидывается?
Да, и когда папочка уходил каждый день на шахту, на работу, то он нас подбрасывал с сестрой, мы прощались навсегда.
Ух ты.
Потому что мама говорила, это опасная работа, надо прощаться каждый раз навсегда. Это как на фронт.
Ну, да.
Они уходили туда, в шахту. Отец мой обожал шахту. Когда мы приехали в Москву, для него это была огромная трагедия. Он стал
Серьезно?
Заниматься наукой, да. И он посвятил свою жизнь научную тому, что он разрабатывал крепи, системы крепи, которые позволяли бы вот сдерживать эти взрывные волны ага. для того, чтобы избегать вот этих страшных, опасных ситуаций.
То есть жизнь в дальнейшем осталась связанной с шахтами, да. и с углем и
ну,
со всеми
знаете,
этими вещами.
Он работал в институте, это называлось сейчас в Люберцах институт, ой, боже мой.
Да не важно.
В общем, да-да-да. Нет, это важно.
Это важно, хорошо.
ИГД – это О. Институт горного дела.
Ага.
И, в общем-то, во дворе института был построен целый завод, который испытывал папины вот эти изобретения. И направили всю ну, в общем, короче, не внедрили это в Донбассе, потому что говорили, на Донбасс нет денег. И отец добивался, он пробивал, он ходил, ругался, он тратил на это столько нервов. Внедрили его изобретение только в Болгарии. И с большим успехом,
да?
Потому что там вот это оказалось кому-то нужно. А Донбасс остался вот такой болевой точкой для моего отца на всю жизнь. Он плакал, когда видел, по телевизору показывали очередную трагедию. Ему снился Донбасс. Он очень любил шахты и очень любил людей, которые там работали.
А почему в прошедшем времени говорите?
Потому что папа умер полгода
да?
назад. Да.
Видите, как много, я думал, ну так, какие-то короткие детские воспоминания. Оказывается, как много с Донбассом связано оказалось.
Конечно.
Хорошо, а откуда в таком случае, значит, у девчины с шахты угольной, откуда интерес к театру появился?
Ну, во-первых, мы делали дворовые спектакли уже тогда с моей сестрой. Приходили все соседи. Мы там хулиганили, что-то там придумывали, изображали, натягивали какую-то ткань и импровизировали какие-то истории. Уже тогда сестра играла на скрипке, это я вам уже сказала.
Да.
Вот. Кроме того, привозили джаз друзья мамы из Москвы. Леня Переверзев, такой был потрясающий человек. Мама их называла недоучки, как бы это так с любовью, потому что они все учились в московских университетах, но в какой-то момент там кто-то недоучился, кто-то взял какой-то там отпуск на год, и их посылали в Донбасс ассистентами к моей маме. А они ее образовывали. Привозили Акуджаву, Высоцкого, Махелию Джексон. И танцевали они рок-н-ролл. У нас дома все собирались. Вот. И вешали нам на стенку импрессионистов. Мы смотрели на этих роскошных модельяневских женщин. И меняли каждую неделю. Мама меняла нам картинки. И у нас было ощущение, что это вот наш мир. Музыка, Бах, Вивальди, то, что вот слушала моя сестра и я, мы упивались ойстрахами. Вот,
вот и значит, то есть вот этот интерес к искусству на самом деле от родителей, которые, казалось бы, были, их жизнь была связана совершенно
да.
другой
Вообще,
сферой.
Вообще там была очень серьезная интеллигентская среда.
Угу.
Моя мама написала об этом роман, в принципе, я хотела сказать новеллу, но это роман в 5 частях. Она описывала вот эту жизнь там, в Донбассе, вот эту научную лабораторию, где вот эти люди собирались, они все были молодые, они писали стихи, они обменивались все какими-то, каким-то куражные какие-то у них были отношения, изумительные совершенно. Когда я приехала в Москву, мне показалось, боже, как здесь скучно люди живут. Они не ходят как-то по театрам, они не знают, что такое Третьяковская галерея. Ну, странно. Мне было это странно, потому что мы уже все про это знали. Ленинграде, и мы ходили туда как к себе домой. Ага. Я стала писать картины, я ходила в Пушкинский музей, брала бумагу, карандаш и писала дорогого мне Давида Микеланджело. Он был для меня моим лучшим другом уже тогда. Я писала его с натуры, и мне казалось, это вот...
Вот это ответ на вопрос, почему на самом деле провинциалы, попав в столицу, добиваются больше, чем урожденные столичные жители. Да? Они мотивированы. Ну, они хотят все как-то, так сказать, впитать и пробиться. Сестра-скрипачка, но вы ведь тоже начинали со скрипки, да? Было, ну, Гнесинское училище.
Да, я закончила Гнесинское училище по классу альта. Ага. Из-за роста меня перевели на альт. Тогда это был очень модный инструмент. Башмет прекрасный.
Конечно.
Мы все бегали на его концерты. Угу. Поэтому 4 года я играла на альте, а потом поступила в театральный и опять переметнулась на скрипку.
Понятно. А почему Щепкинское училище? Оно все-таки в то время считалось таким немного...
Да.
Ну, я не скажу второразрядным, но тем не менее. Была школа-студия, был Вахтанговский, Щукинское училище. Щепкинское – это был какой-то компромисс? Или сознательный выбор?
На ту секунду это был большой компромисс. Угу. Я мечтала быть только у Эфроса. Только у Эфроса. Но когда Эфрос мне стал говорить, что на всякий случай мы подложим твои документы еще и на отделение эстрады, угу, чтобы вдруг что-то не сорвется, и тогда зимой тебя перевести к нам, тут я усомнилась в Эфросе. Я была очень прямолинейна. Я ему сказала: слушайте, если я вам не подхожу, скажите мне сразу. Я буду играть у вас на скрипке живьем, потому что фонограмма – это ужасно, не должно быть в спектакле. Мой брат Алеша – фонограммы. Это очень несовременно. Должен быть живой звук.
Он сказал, вы учили Эфроса?
Да, я его воспитывала.
Понятно.
Параллельно. Вот. Ну, он понял, что я, наверное, немножко того. Заставил Анатолия Васильева взять меня за руку и повести в деканат и стоять у меня над душой, чтобы я написала второе заявление. И все это для меня было как-то компромисс. Это был для меня. Я позвонила своей маме, вернее, мама позвонила мне из экспедиции. Тогда она в Узбекистане сидела в палатках, занималась своей сейсмологией. И она, когда услышала эту душещипательную историю, она сказала: не верь. Если бы хотели, взяли бы без всяких этих разговоров. Иди в Щепкинское училище, получи классическую школу.
Ты
нахваталась авангарда, я уже тогда...
Ничего себе, мама как разбиралась во всем.
Я уже в рок-опере тогда пела в спектакле Списивцева. Там был такой театр в то время.
В то время один из самых модных, один из самых популярных. И действительно очень хороший.
В то время действительно был сильный театр. Очень сильный.
Списивцев, яркий был режиссер, и тем более, что он работал. Просто мы напоминаем нашим зрителям, которым это имя, наверное, сегодня ничего уже не скажет. Тем более, что он работал вообще с подростками,
да,
совсем юными, актерами, непрофессиональными, и делал замечательные спектакли.
Но там была свобода. Там мы ощущали, что мы живем в другом государстве, потому что от нас что-то зависит. Вокруг же было брежневское время, вот эта тухлятина, вот эти дядьки, женщины, которые сидели и просто тупо аплодировали в телевизор. Смотреть на это было невозможно. Нас тошнило всех от вранья, от этой вот какой-то тотальной вот единства такого, псевдоединства. А в театре надо было строить театр.
Тем более, да, он же такой коммуной жил, там все делали сами.
Сами. Я научилась тоже месить цемент и, там строила.
Ну, хорошо, но Щепкинское училище – это ведь все совсем другое. И Михаил Иванович Царев, вот я как-то, так сказать, когда увидел, что вы у него учились, я подумал: Михаил Иванович Царев с его такой фальшивой, на мой взгляд, на мой вкус, такой манерой игры, и с его жизненным поведением тоже очень таким холодным. Вот что он мог вам дать, такой живой и непосредственный, как
вы знаете,
думаю, и тогда были?
Он меня называл Мусина.
Ага.
Демонстративно. И он был прекрасен.
Да?
Вот я ощущала, для меня это связь с Мейерхольдом. Угу. Он прямая. Во-первых, действительно прямая. Потому
что
Михаил Иванович играл у Мейерхольда, и он нам рассказывал о нем. И он был высок, красив, он был дворянин, он был барон. И он был нежен с нами, очень внимателен.
Ах, так, то есть он не формально вами как-то просто руководил курсом?
Это был его последний курс. Ага, его последний курс.
Я почему-то думал, что он просто значился, а он, оказывается, с вами по-настоящему работал.
Он работал с Лешей Серебряковым, когда Леша до второго курса учился у нас, мы были однокурсники, и он с большим интересом реагировал на этого артиста, и они очень классно работали. Мы сидели на репетициях, смотрели, как он Хлестакова у него репетировал. Материал знал великолепно, как вы понимаете, Михаил Иванович, он сам играл в Городничего, да? Ну, да, он играл все
там
эти...
в Малом театре, в Ревизоре,
да,
эти все актеры играли все роли.
Конечно. Вот. И ему было очень интересно, как современно, как живо играл Лешка Серебряков. И они находили общий язык великолепно. Он защищал, встал на защиту нашего спектакля, который мы сделали, антисоветский спектакль «Дом» по Федору Абрамовичу. И матерились там, и, главное, советскую власть посылали на все буквы. А это был 86-й год. Брежнев только что вот умер, еще даже не пришел, ну, еще не началась толком перестройка. А наш спектакль был очень жесткий, и все дрожали, педсовет вот так трясло, когда мы выпустили. А мы 2 года ездили в эти края и общались с людьми, и, в общем, не понаслышке, не только через литературу прониклись в эту ситуацию, когда там сгоняли в эти коммуны этих людей, там 20-е, 30-е годы заставляли их как-то, принудиловка была, вот этот советский строй, этот просто прививали, там жгли людей в буквальном смысле, не в буквальном, но, естественно,
да, и Федор Абрамов это описал действительно. Да. Замечательный был писатель, не случайно он был любимовский такой тоже автор.
Да. И вот Михаил Иванович сказал, этот спектакль будет жить. И благодаря этому спектаклю нам не сократили ни одного слова, ни одного ругательства. И благодаря этому спектаклю мы получили свой театр. И Михаил Иванович помог пробить здание для нашего театра.
Вместе с тем, вот вы такой яркий, энергичный, независимый человек. Профессия-то очень зависимая, нет? Вам не тесно в ней?
Нет. А почему она зависимая? Что вы?
Ну, от драматургии, от режиссера.
Я выхожу на сцену, я свободна, я общаюсь с небом. Я, конечно. А это все, ну, это земные привязки, там, режиссер, да. Ну, может, поэтому режиссеры меня некоторые даже чуть-чуть побаиваются, потому что они знают, что мы вот сейчас вот что-то репетируем, потом она выходит на сцену, и они видят что-то иногда другое. Даже не связанное, может быть, с тем, что происходило во время репетиционного процесса. Но я вижу в этом особый смысл. Это не просто люди, которые говорят чужой текст, актеры. Это общение с... Ну, нет, это непередаваемо словами. Вот вчера, вы знаете, я играла Достоевского, вот видите, у меня голос подсевший. И была очень молодая публика. Прелестные люди, хорошо одетые, молодые, 17-18 лет. Для них был такой шок, выскочила какая-то страшная женщина, начала там делать какие-то несуразные вещи. Они стали смеяться, не понимали, как им реагировать. Да, и я понимала, что, может быть, они первый раз в театр пришли. И когда в конце спектакля они забыли, что они пришли классом, что они пришли в какой-то компании, и каждый из них сидел, и были такие глаза, и были слезы, и были какие-то крики, овации, и какие-то крики, и они топали ногами. Гинка ко мне подошел в конце, говорит, что вы с ними сделали? Чего они орут? Я говорю, думаете, я знаю? Я не знаю.
Спектакль, между прочим, идет кучу лет. Тему лет, сколько он лет? 20 уже идет, да?
Да, 20-летие отметили.
20-летие отметили, а вот этот вот какой-то дух импровизации и свежести, он сохранился, да?
Ну, я надеюсь,
Ну, судя по вашему рассказу, это
очень много ездил. Через этот спектакль я общалась со зрителями, можно сказать, всей планеты, потому что...
Тем более,
кончая
что он,
Бразилии,
если я не ошибаюсь, он построен на таком прямом общении со зрителем.
Это общение иногда ближе, чем положено. В Японию нас не пустили, потому что там есть закон, ближе, чем на 12 метров нельзя подходить к зрителю. Вот. Так что мы играли в Бразилии, два раза в Америке, всю Европу практически. Швейцария два раза, Швеция дважды, Финляндия. Мы были на Украине, играли в Киеве, мы играли в Грузии дважды. Дважды. Во время войны в Грузии.
Даже так?
Да. Все театры отказались. МХАТ не поехал. Должен был быть большой фестиваль в Тбилиси. Приехал московский ТЮЗ. Приехал Кама Гинкас и Генриетта Яновская. И мы играли в театре Марджинишвили.
В этой связи назревает вопрос. А на Украину с ними собираетесь?
Мы играли в Киеве на десятилетие Чернобыля. Вот. И там был трагический спектакль. У меня оборвался канат. И у меня вышло плечо, сустав вышел из строя. Вот. Но я играла спектакль, потому что я упала с 8 метров за 15 минут до начала спектакля. Но не знаю, поедем ли мы еще, когда кончится война, мы поедем везде.
Главное, чтобы она кончилась, потом поедем.
Просить слово на трибуне для актрисы Оксаны Мысиной как будто привычно. Зимняя неуютная Москва, примерзающие к железной трубке микрофона пальцы – это все словно выпало из телевизора времен Болотной и Сахарова и так осталось в промозглом столичном воздухе. Теперь уже не знаешь, кто нам привычнее – Мысина актриса или Мысина политический активист. Кажется, еще чуть-чуть, и на ступени Боярских палат, где обживает арт-пространство Союз театральных деятелей, ворвется привычной оппозиции ОМОН. А когда действие пьесы Глеба Панфилова «Прошу слова» перетекает под сумрачные своды, и вовсе кажется, что актриса живет в гулком безмолвии какой-нибудь матросской тишины. Неуемная, неустроенная, осточертевшая мужу и детям Елизавета Андреевна играет в политическую карьеру на костях самых близких людей. Сценарий, в котором, если что-то и осталось от Панфилова, то, пожалуй, только страсть, причудливо вплетены реалии современной России с ее фальшивыми депутатами, чудаковатой театральной богемой и телегаврошами, отдаленно напоминающими не то бульварных репортеров Life News, не то рафинированных золотых мальчиков Дождя. И все это как будто призрачно, необязательно, как и сама жизнь героини Оксаны Мысиной. Ни любви, ни страданий, ни Бога. Театр с его гиперболическим свиным рылом – это и есть жизнь, где на одного гения обязательно найдется свой Милонов или Мединский. Вся наша жизнь, которую, по чьему-то недосмотру, не успели пометить грифом 18+. Оксана Мысина справляется с ролью кухарки на службе у государства ровно настолько, насколько кирпичные своды боярских палат способны подавить живой человеческий голос. И только в финале кажется, что трудный спектакль – это дорога, предстоящая 1 марта весне. И там Оксана Мысина сыграет свою главную роль.
Оксаночка, продолжая разговор о театре, кто все-таки вот ваш главный театральный учитель?
Борис Александрович Львов-Анохин.
Львов-Анохин. Интересно. Интересно. Очень высокий, опять же, напомним нашей публике, для которой уже эти имена, может быть, они звучат, высочайшей культуры, режиссер, интеллектуал.
Да.
Человек, действительно, светлое
невероятно,
имя.
Невероятный режиссер.
Вы в Новом театре у него играли, да?
Да, это было именно в тот период, когда Борис Александрович вот возглавил Новый драматический театр. И мы к нему ездили. Новый драматический находится очень далеко. Ой. Надо ехать на маршрутках.
Ужас.
А мы как на крыльях летели к нему. Ах, какой мужчина! Ах, какая душа! Как он работал с актерами, восторг. Он никогда не менял артистов на переправе. Он никогда не говорил, ой, нет, этот не тянет. Он мучился со всеми, и он добивался таких результатов, что все выглядели просто как бриллианты на сцене. И все понимали, что они делают, и там столько нюансов он находил, как было приятно в этом работать, в его рисунке, искать внутри какие-то переливы.
Ну, он был действительно режиссер такой, в самом лучшем смысле слова, старой школы. То есть он был режиссер для актера. Современный театр, он другой, он такой режиссерский. Вам в нем, как-то так сказать, не тесно?
Да мне везде прекрасно.
Оксана, а вот, опять же говоря о театре и вспоминая прежние времена, назовем их советскими, или вот времена перестройки, все-таки мы помним, что это был театр, в который мы ходили как-то одновременно и как в церковь, и как в университет. Ну, действительно, театр играл какую-то совершенно особую роль в нашей жизни. Ну, не жизни всех, но, во всяком случае, тех, кто как-то был к нему причастен и интересовался им. Сейчас вам не кажется, что он эту роль утратил?
Частично да. На больших сценах, скажем, той Таганки мы уже больше никогда не увидим. То, что делала тогда Таганка Любимова. Театр перешел в другое качество. Есть театр, который находится в Сахаровском центре. Есть театр, который находится в таком помещении, Мемориал. Угу. Есть театр, я участвовала и там в разных проектах. С Георгом Жено. Это политический театр. Это театр, который вскрывает документы какие-то, которые лежали где-то в каких-то органах, на полках. А сейчас они выходят на поверхность. И о них должны знать люди. Это исторические моменты, которые средствами театра есть возможность открыть для публики, для людей. Есть театр «Док», который я обожаю, который я ценю, и который я считаю, что это один из самых больших прорывов вообще в области театра. Это совершенно новое слово. Это стиль, которому подражают сейчас во всем мире. Это стиль быстрых таких спектаклей, где ничего не играют, где важен смысл. Где актеры, как бы, им не важно показать, насколько они талантливы, им важно передать суть происходящего в пьесе или в тексте. Или,
но театр ли это?
Конечно. Это театр. Это такой театр. Это не театр, ну, понимаете, я вот сейчас уже, мне трудно воспринимать театр, где артисты просто играют. Мне кажется, сейчас такое время, когда играть стыдно. Ну, просто так играть даже. Стыдно. Ну, не то чтобы стыдно, можно играть прекрасно и так далее, но нужно ли это сейчас?
Что это за время и какую роль вот театр может в этой современной жизни сыграть? Потому что мне кажется, это очень интересно, то, о чем вы говорите, но мне кажется, что все-таки за редкими исключениями, вот то, что вы, о чем вы говорите, театр «Док», театр как-то вот в такую свою функцию, в такую свою роль как-то не втягивается и не очень готов идти.
Жаль. Мне это очень жаль, потому что, да, у нас есть прекрасная русская классика, но сколько можно играть одно и то же? Ведь у нас потрясающие драматурги новые, потрясающие. А определенное поколение, ну, режиссеров, которых я обожаю и ценю и так далее, не слышит, не видит это, не воспринимает это всерьез. А вот я просто слежу за тем, как это происходит, вот как это охватывает мировой процесс. Мой муж Джон, он переводит эти пьесы на английский
муж
язык.
Ваш американец,
да, мой муж американец, и он обожает русскую драматургию, обожает наших молодых драматургов. И когда он их переводит, и они играются, эти пьесы играются уже в переводе, в Америке, в Англии, то и приезжают наши драматурги, то их там встречают просто как рок-звезд. Они, их пьесы настолько звучат, настолько их обожают, это они переворачивают сознание людям. А у нас вот недостаточно, мне кажется, до сих пор еще большие театры интересуются драматургией.
Ну, у нас другая какая совершенно традиция, у нас этого нету.
Хотя Боря Юхананов сейчас вот выпускает новые пьесы, там будут современные драматурги. И вообще выходит все-таки, наконец, вот мое поколение выходит, наконец, в большие театры. Олег Меньшиков поставил ряд современных новых пьес. Яблонская, два спектакля по Яблонской. Очень сильных спектакля. Пьесы даже мне меньше понравились, чем их интерпретация на сцене.
То есть Олег Меньшиков, казалось бы, такой, значит, персонаж такого, так сказать, гламура отечественного, он тоже заразился и втянулся в это такое движение театральное, да?
Да, Олег молодец большой. Он делает очень современный. Вот недавно он поставил танцевальный, как бы танцевальный «Ревизор». или «Горе от ума», я всегда путаю эти две пьесы. Они для меня что-то единое.
Для меня это просто две лучшие пьесы, которые есть на свете.
Хлестаков. И вы знаете, при том, что такая... Все знают сюжет как облупленный, да? Но, боже, как это современно, как это круто. Там, кстати, украинские танцы танцуют в веночках. И зал аплодирует. И это такое высказывание.
Да, это звучит. Это звучит. Это звучит. Оксана, вы можете мне как-то, так сказать, по-своему, потому что вы все делаете по-своему, ответить на такой вопрос? Он, с одной стороны, риторический, а с другой стороны, он, мне кажется, важным. А зачем люди ходят в театр?
Чтобы побыть бессмертными.
Ах так, замечательно.
Это я вам процитировала Клима.
Ага.
Я играю его Медею, театр Медеи. И есть такая фраза. Люди приходят в театр, чтобы побыть бессмертными.
То есть я вам подал реплику,
да,
фактически.
Подали.
Черт подери, но я не знал, я клянусь. Клима знаю только по имени, ни одной его пьесы не читал. Так что, ах, вот как интересно. Замечательно.
А потом актер выходит на поклон, как бы сказать публике, чтобы сказать публике, смерти нет.
Вы знаете, честно скажу, я такого замечательного ответа даже не ожидал. Великолепно. Александр, а вот в этой части нашего разговора я бы хотел вас расспросить как бы о жизни вне профессии. Для вас вообще есть жизнь вне профессии?
Конечно.
Вот вы идете по улице, вы всегда себя чувствуете актрисой или вполне можете себя почувствовать таким, так сказать, обывателем?
В жизни я вообще не чувствую себя актрисой. Я человек. Я очень не люблю там... что-то себя изображать. Я очень люблю наблюдать, слушать людей. Очень люблю.
В связи с этим, я знаю, что вы чуть ли не на все вот эти вот митинги и манифестации ходили. Ради чего?
Конечно. Ну как?
Понаблюдать?
Как? Нет. Ну как? Это, ну, мы ходим туда как на работу. Это... Но это, если хотите, я отстаиваю свои ценности, ради которых я живу. Это возможность говорить, что я думаю, быть самой собой, да, не подстраиваться, понимать, что временно, а что вечно. Да? Я хочу, чтобы у нас были свободные выборы. Я видела этот мир, вот он был у меня на ладони, когда я выхожу на сцену, играю в Бразилии или в других странах. Я общаюсь с этим миром, я вижу, насколько он потрясающий, насколько нет врагов, их нет, никто не хочет никакой войны. Я вижу, что это все сфабрикованные вещи. Я, мне кажется, научилась отличать вранье от истинных вещей. И я стараюсь как-то на свою сторону переманить многих своих коллег. Я с ними ругаюсь, со своими однокурсниками, иногда до хрипоты, иногда до слез. Мы кричим друг на друга. Я объясняю, что нельзя верить тому-то, надо думать об этом. И так далее. Поэтому, когда случается момент, когда такие же люди, как я, могут выйти вместе и проявить свою какую-то солидарность, желание жить в цивилизованном мире, где исполняются законы, где есть, где полиция нас охраняет, где нет вот этого мафиозного, коррупционного государства. Ну, и, может быть, я идеалистка. Да, я идеалистка, но для меня это просто невероятно важно. Я могла бы уехать из этой страны. Я вижу, что происходит, прекрасно отдаю себе отчет, что иногда это опасно ходить на эти митинги. Я была 6 мая, я сидела на асфальте рядом с ребятами, которые сказали, ну вот садимся теперь, потому что нас не выпускают отсюда. И моя мама звонила мне и говорила, ребята, на «Эхо Москвы» сейчас только что сказали, лучше вы не садитесь на асфальт, потому что тогда подумают, что вы нарушаете вот эти вот как бы пункты мирного санкционированного митинга, которые были вот выставлены в этот день, подумают, что у вас сидячая забастовка, и тогда смогут на вас пустить газ. Я начала это объяснять ребятам, которые были вокруг, и в этот момент пустили газ на нас. Но был открыт какой-то проход недалеко, и мы стали выходить оттуда, Вернее, Джон меня взял за ручку и говорит: по-моему, мы сегодня хорошо помитинговали, пойдем, пойдем. Вот. И мы не попали в самое пекло вот этого ужаса, который мы увидели через полчаса.
Вы тогда же в таком... Это даже не интервью было, такой ваш монолог, что ли? Нет, я про другое. Да. В «Новой газете» вы сказали, у вас там была такая замечательная фраза: «ОМОН уйдет, а мы останемся». Вот этот ваш оптимизм, он сохраняется? Мы останемся, ОМОН уйдет? Как?
ОМОН уйдет.
Уйдет, да.
И еще многие уйдут. А мы останемся.
Мы все-таки останемся.
И Виктор Шендерович останется. И Андрей Макаревич останется. А как же?
Ну, будем надеяться, как говорится, вашими устами бы да мед пить. Но я тоже, в общем, оптимист. И вообще в России нельзя жить и не быть оптимистом.
Конечно.
Это необходимое такое условие российской жизни. Но пока, конечно, поводов для оптимизма у нас не так много. А вот скажите мне, Оксана, такую вещь. Вот вы упомянули, что вы спорите со своими коллегами по профессии, убеждаете их в том, что это не так, а этак, и в том, что вообще нужно занять какую-то позицию. Опять же, я вспоминаю этот ваш такая заметка, монолог в «Новой газете», где вы сказали, что когда вы вышли на один из митингов, вы ощущали, что рядом с вами идут тени Ефремова, не помню кого еще там, даже Царева. Мне трудно себе, конечно, представить Михаила Ивановича Царева на протестном митинге, но я понимаю, что вы имеете в виду.
Но зато был реальный Юрский, да, рядом с нами, реальные потрясающие наши писатели, Якунин.
Но вместе с тем, Оксаночка, да, вместе с тем, опять же, вспоминая то советское время, мы действительно помним, что интеллигентская среда, актерская среда, она была такой франдерской по определению. И она была, мы обо всем этом в основном говорили на кухнях, мы не выходили ни на какие митинги, но мы понимали, и мы, и более старшее по отношению к нам поколение, поколение наших родителей, все понимало, что происходит, и всему имело, и давало свою оценку. Сегодня я не вижу в той же актерской, артистической среде вот такого вот какого-то франдерского запала. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, сейчас такая расхожая такая теория, что, слушайте, люди должны заниматься своим делом.
Да.
Ты актер,
да,
иди на сцену,
иди
играй.
На сцену,
ты писатель,
да,
давай пиши свои дела. Ты давай вот крути свое колесо, угу, и делай это хорошо. Вы знаете, это настолько банально звучит. Это такая глупость вот такое сказать, потому что, ну как же, мы же живем в этой стране. Как же можно быть равнодушным к тому, что это идет братоубийственная, подлая, отвратительная война, которая зиждется на лжи и подлости? Как можно не отдавать себе в этом отчет? Да нету выбора. У меня нету выбора, идти или не идти. Как я могу сидеть дома и что? И думать, да пусть там убивают кого-то. А где же сердце? А где же люди? А почему в Европе меня гложет это? Почему в Европе случается какая-то несправедливость по отношению, пускай иногда, к одному человеку? И люди тысячами выходят на улицы, не задумываясь, что им за это будет. Это инстинкт. Это естественно. Потому что они живут, ну, они не так, это считается, что при капитализме настоящем люди так вот, и такие индивидуалисты, думают,
да,
только о себе.
И думают, нет, только о практической стороне жизни, да?
Нет, угу, нет. Людей волнуют. Людей сейчас волнует состояние русских людей, тех, которые против этой ситуации. Они переживают, они знают, что Россия – это не только Путин.
А у вас есть, да, объяснение того, что большинство русских людей, как вы выразились, неважно их, как бы так сказать, национальные какие-то корни, понятно, что мы говорим о российском обществе, и в том числе большая часть российской интеллигенции, в общем, апатична, в общем, заняла вот эту вот аполитичную позицию, оправдывая это тем, что я должен делать свое дело, как вы сказали, крутить колесо, да, хорошо, или там, да, произносить с выражением монолог Чацкого, и больше от меня ничего не требуется. Что случилось? Почему Почему наше общество, опять же повторю, в массе своей так спокойно...
Осторожно.
Действительно, боится. Что происходит?
Ну, я думаю, что, конечно, пропаганда сделала свое дело для многих людей. Хотя вы правы, что интеллигенция, конечно, в основном все понимает и разбирается, что к чему. И не всегда реагирует мгновенно. Нужно осмыслить, нужно проанализировать, а потом сделать какой-то шаг. Но то, что происходит вообще с людьми, вот, допустим, я не буду называть фамилии, но мой однокурсник, с которым я переиграла все отрывки, это мой самый лучший друг был через вот всю жизнь. И недавно он мне говорит: ты знаешь, а я пойду на митинг первый раз, на антимайдан я пойду. И я говорю: ты что, с ума сошел? Ты что? Кто тебя? Ты что, смотришь Первый канал? Или что с тобой происходит? Как ты можешь? Ты что, пойдешь против меня? И я понимаю, что, ну, мы сейчас в такой ситуации, что мы действительно должны понимать, что кто за кого. Это, конечно, отвратительно, что с нами сделали. Это власть сделала с нами, она нас делит на своих, чужих,
ну, да,
и использует нас, вот то сам как, да, разделяй власть, знаменитая эта формула, она сейчас вот в действии, и, конечно, простить я не могу этой власти, уже это, даже то, что я со своим лучшим другом не могу найти общего языка сейчас, конечно, он поймет потом, он...
Как бы много воды не утекло до тех пор, пока он поймет.
Это очень больно. Действительно, это очень трагично, то, что сейчас происходит.
Александрочка, вы можете себе представить ситуацию в России, при которой, из-за которой вы уедете из страны?
Знаете, давайте не будем гадать. Я надеюсь, что такой ситуации не будет.
Хороший ответ.
Потому что я русская актриса, и мое место на русской сцене. Я могла бы преподавать. Меня много звали и в Америку, в Европе. Я могла бы, я знаю язык. Я могу преподавать. У меня есть для этого способности, знания, профессии. Но я считаю, что...
Но все-таки будем надеяться, что ситуация в стране не дойдет до той степени деградации, при которой вот возможно такое решение, что
да,
такие лучшие в смысле своей какой-то жизненной активности, жизненной позиции люди, как вы, из этой страны станут уезжать.
Вот поэтому я и вхожу на площадь.
Возвращаясь к Украине, я хотел спросить, вы родом, как мы уже с вами обсудили, из тех самых мест, где сейчас идет война, идут бои, идет война непонятно кого с кем, как нас стараются убедить. Вот эти вот все названия, которые сейчас фигурируют в этих фактически военных сводках, они для вас звучат чем-то личным, какими-то личными воспоминаниями?
Вы знаете, когда всплыло это слово Дебальцево...
Дебальцево, да.
Я не могу сказать, что я думала об этом слове, что оно во мне вот жило все эти годы. Когда первый раз оно возникло, я вспомнила, как моя бабушка говорила нам с сестрой, когда мы ездили в Днепропетровск бабушкам на лето, а потом возвращались домой, в Енакиево. Даже в маленький поселок Юнокоммунаровск он тогда назывался. Сейчас такого нет на карте. Эти шахты уже закрыли, когда те, где жили мы тогда. И бабушка в вагоне говорила в 4 часа утра: девочки, не спите, через час Дебальцево, а то не успеем выйти из вагона. А выйти надо было быстренько и еще взять сумки с вареньем, которые бабушка готовила нам на зиму, потому что никаких не было витаминов. Ну, в советское время. Мама привозила нам апельсины из Москвы. Мы их хранили под кроватью, держали, и потом на Новый год вытаскивали и украшали ими.
В Москве нужно было выстоять несколько часов за ними в очередь. Вот. Как сейчас помню, по цене рубль 40.
И кто-то еще ностальгирует по Советскому Союзу. Господи.
Да, вот как вы себе представляете, гипотетически и как такой правильный и лучший вариант будущего Донбасса? Потому что все-таки какая-то там линия реального раскола существует между Украиной и вот этой вот частью, формально юридически относящейся к Украине.
Ничего не знаю. Все придумано. Все, что там сейчас происходит, это все не стоит выеденного яйца. Там живут до сих пор однокурсники моей сестры, однокурсники моей мамы, конечно, которые по скайпу иногда им дают возможность, сейчас практически нет связи с этими местами. Но они рассказывают, как мимо них всю ночь шли танки. И они не понимают, чьи это танки. Они не знают и знать не хотят. И уезжать не могут, потому что их сын, хотя живет в Америке, но они говорят, мы не можем оставить свой дом. Здесь же все разграбят, конечно. Здесь все уничтожат. А они доктора наук, они ученые, которые там живут.
То есть там еще и сохранилась вот эта вот интеллигенция, та самая, с рассказа о которой мы начали нашу беседу,
конечно,
да?
Конечно, там остались многие люди. Я сегодня получила письмо от потомков, опять же, коллег моих родителей, которые мне написали из Киева, что они помнят, как им рассказывал их дедушка про мою маму, и рассказывали, как они видели меня выступающую на митинге, и что мама назвала все это путинские понты, как я сказала со сцены.
Мама язык, будь здоров.
Да. Вот. Но, понимаете, я уверена, что никакой войны не было бы никогда, если бы у кого-то, я считаю, что этот человек живет здесь с нами, в этой стране, не было определенных целей удержать свою власть. Эта война ничем не оправдана, кроме этого факта.
Я вас понимаю. Скажите мне, скажите, с этими вашими взглядами
на... Украинцы очень толерантные люди. Они не... Никогда они не говорили там, это такой-сякой-сякой. Они очень открытые, они очень нежные, они очень распахнутые. И они не злобные по отношению к русским. Никогда они не были злобными. Я не верю в это. Просто не верю. Это все придумано. Нет никакого фашизма, нет никакой Бандеры. Это все полная ерунда.
Хорошо.
Литература.
А со стороны русских, живущих на Донбассе, в Донбассе и составляющих там большинство, нет ли каких-то, по вашим воспоминаниям, каких-то комплексов, какого-то недоверия по отношению к остальной Украине?
Нет.
Не было этого,
да? Ничего такого не было. Ничего такого близко не было. Там были, у папы в бригаде были и грузины, и украинцы, и русские. Все, и все говорили, все друг друга понимали. И все это абсолютно... Я не верю в это. Не верю я в это абсолютно.
А я верю вам, потому что вы действительно там жили, вы там родились. И вот этот вот взгляд, и этот ваш рассказ, он для меня очень важное какое-то такое свидетельство того, чем на самом деле реально жил Донбасс. И как там формировались, складывались человеческие отношения. Это очень важно.
Но то, что это была брошенная земля, то, что это эти шахты, то, что там не соблюдались никакие правила безопасности, то, что там люди буквально шли почти каждый вечер, зная, что они могут погибнуть, это, конечно, это невозможно. Так не должно было быть. И я вам рассказала историю про своего отца, понимаете? Тогда был Советский Союз, и, казалось бы, Украина, мы всех уважаем, мы всех любим. Бросали это все на произвол судьбы. Это была брошенная на произвол судьбы территория. И сейчас эти страшные плоды...
Сейчас мы действительно пожинаем, сняли у меня с языка слова, мы пожинаем плоды.
Равнодушие.
Того равнодушия и той заброшенности, в которой остался этот регион, которым, казалось бы, в советское время так гордились. Донбасс.
На словах.
Уголь, дает стране и все прочее.
И боялись тогда правды.
Конечно, конечно. Александр, у меня напоследок несколько, уже мы вынырнем из этой, такой страшной политической действительности, вынырнем и из такой, в общем, все равно всегда прекрасной и бессмертной театральной действительности и жизни. У меня напоследок несколько таких общечеловеческих, вопросов. Скажите, какие качества вы больше всего цените в людях?
Чувство юмора. То, чего мне иногда не хватает.
Вам? По-моему, у вас с этим все в порядке. А какие...
Всегда мало.
Ах, вам не хватает в других?
Вообще в этом мире. Если бы люди так не воспринимали себя всерьез, насколько легче нам всем жилось бы.
Это я совершенно с вами согласен. А какие качества вас больше всего в людях отталкивают?
Серьезное
отсутствие чувства юмора.
Да. Это опасно. И для личного здоровья, и для здоровья окружающих.
А какие человеческие недостатки вы, ну, приемлете, снисходительно к ним относитесь? Готовы простить, вот так вот скажем.
Да все, я готова простить.
Все, замечательно. Замечательно. Были в вашей жизни поступки?
Кроме, равнодушие.
То есть все-таки такое неабсолютное всепрощенчество. Кроме равнодушия. Хороший ответ. Были в вашей жизни поступки, в которых вы стыдитесь до сих пор?
Ну, конечно, как у каждого человека.
Нет, ну не у каждого. Да. Есть, я думаю, люди совершенно бесстыжие, которые ничего не стыдятся. Да. Так что.
Вы хотите, чтобы я рассказывала?
Нет, если вы можете об этом рассказать. Если нет, то нет.
Наверное, такой... слишком много. Я даже не знала сейчас, за что уцепиться.
Скажите мне, а что вы в жизни цените больше всего? Комфорт, славу, деньги, человеческие отношения, семейные какие-то ценности? Что для вас самое такое дорогое?
Знаете, наверное, не утратить ощущение, насколько потрясающая жизнь, насколько парадоксальна она, насколько она непредсказуема. И вот чувство, вот, когда ты еще не устал удивляться. Нам иногда кажется, что мы все знаем, вот как будет завтра, а мы не знаем. А надо быть готовым к переменам. Всегда готовым.
Это очень важно. Согласен. У вас комплексы есть?
Ну, наверное, есть. Видите, я накрасила реснички. Да. Ну, вот знаете, есть у меня комплекс, что я слишком толстая.
Не слишком высокая, а слишком толстая.
Я с этим борюсь.
Какая вы толстая, Господь с вами. Чего вы боитесь в жизни? Старости боитесь?
Да, она уже наступила. Чего уже бояться?
А перестаньте, что на глупости. Что вы говорите? Отвечайте серьезно.
Поздно. Бояться поздно.
Так чего боитесь? Хорошо. Старость вычеркиваем. Чего боитесь?
Даже летать на самолетах не боюсь.
Не боюсь.
Завтра сяду и полечу.
Значит, ничего не боитесь. Ваш
застоя. Я боюсь застоя. Я боюсь, что будет дольше, чем нам хочется.
Чем мы вытянем?
Терпеть вот это состояние, когда стыдно за страну. Очень хочется, чтобы опять расправить спину, чтобы ощущать, что ты живешь в стране, которая опять вернулась в лоно цивилизованного мира.
Вы могли бы сформулировать какой-то вот ваш такой главный жизненный принцип, кредо, громко выражаясь?
Бей в одну точку, и будь что будет.
Замечательно. И последний мой вопрос. Вы счастливый человек?
Ну, конечно, счастливый. Невероятно счастливый.
Замечательно. Спасибо за этот замечательный разговор.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Яркая и независимая личность, замечательная актриса Оксана Мысина была сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19:05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую...
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».